Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Рустем Сафронов. Сегодня в рамках нашей рубрики «Ритмы Евразии» мы беседуем с руководителем Московского общества туркменской культуры Гульнабат Тыкаевой. Гульнабат Амандурдыевна, скажите, пожалуйста, как реагирует туркменская община Москвы на события, происходящие сейчас в Украине?
Во-первых, здравствуйте. Сегодня у нас интервью 20 числа, 20 марта. Я хочу всех поздравить с Новрузом. И вас, дорогой Рустем, сегодня Новруз. А что такое Новруз на Востоке? Новруз – это праздник нового урожая. Это новая жизнь. А что для нас новая жизнь? Новая жизнь – это мир. Поэтому первое, что я хочу пожелать всем вот в этот весенний день – это мир для всех. И для нас, и для тех, кто живет на Украине. По поводу нашей общины. Больше, наверное, скажу диаспора, потому что община звучит это как-то так мощно, и, наверное, там очень много всяких участников. Я думаю, что общество туркменской культуры не обладает такой массовостью, как другие диаспоральные структуры в Москве. У нас действительно есть члены нашего общества, и хочу сказать, что все без исключения на это смотрят, конечно, тяжело, потому что мы все жили, родились в одной стране, когда мы были единым целым. Поэтому то, что сейчас происходит на Украине, для нас очень трагично. Я думаю, для моих соотечественников в Туркменистане тоже.
Что происходит сейчас с теми туркменами, которые находятся на Украине? Какова их судьба? Как они переживают военную операцию там?
Вы знаете, очень тяжело. Я вам могу сказать, что, занимаясь здесь культурными и образовательными проектами, я даже себе не могла представить, сколько, оказывается, студентов и выпускников украинских вузов оказались во время этой операции на территории Украины. Наверное, так же, как и студенты и выпускники российские, которые в связи с пандемией здесь как-то вот застряли в связи с закрытием границ. Мы все знаем, что это выпускники 20-х, 21-х годов. Точно так же и в Украине. Те наши выпускники, которые закончили в 20-х, 21-х годах, и студенты, которые на сегодняшний день учатся, они просто в один день проснулись и были поставлены перед фактом, что им надо куда-то бежать. Вы знаете, мы столкнулись с огромными проблемами. Это, в первую очередь, растерянность была всех, в том числе и посольства. И когда вот эти вот беженцы побежали к границам, естественно, наши студенты в силу тех или иных причин, они не очень хорошо там, может, говорят по-украински, не очень хорошо говорят по-русски. И у всех была растерянность, куда бежать. Это, знаете, это очень большая трагедия, и когда мы с этим столкнулись, как-то оперативно мы создали штаб по вывозу наших студентов, по оказанию им какой-то помощи, выяснилось, что на территории Украины их находится порядка 17 тысяч человек. Причем геолокация их нахождения, она была по всей Украине, так как и Западная Украина, и Восточная, и Южная, и Львов, и Киев, и Одесса, и Сумы, и Харьков, и Кривой Рог, и, конечно, куда кому выезжать, что с этим делать. Напряженные дни были, но нам как-то удалось создать штаб, создать группы в Telegram, где мы давали какие-то советы. Тут же подключились наши ребята, студенты, которые в Белгороде. Я благодарна Белгородскому государственному технологическому университету, который откликнулся. В Курске тоже наши ребята. То есть те, которые находились на Востоке, вот, допустим, в Харькове или в Сумах, они могли спокойно приехать к российским границам, чтобы получить транзитные визы и отсюда выехать в Туркменистан. Но проблема была в другом. И мы через какое-то время поняли эту проблему, общаясь с руководством этих вузов, что им на каком-то негласном уровне, вот я не знаю, кто дал такую команду или вот почему, мы столкнулись с тем, что у них был запрет отправлять студентов к российским границам.
Запрет со стороны украинского руководства?
Да, мы выходили на связь, звонили руководству вузов, где учились наши студенты, особенно у нас 54 человека училось в Сумах, Сумск. Государственный университет. И практически были договоренности с российскими властями, что мы могли их вывести в Курск. Было каким-то шоком, но та ненависть, которая была вылита в первые дни операции, по-моему, испытали мы все. Какие-то фейки, какие-то бесконечные нападки, какая-то ненависть. Но когда взрослые люди, преподаватели отказывали нашим студентам туркменским, пусть они едут куда угодно, только не к российским границам. Для меня, конечно, это было просто каким-то удивлением. Не являются там участниками конфликта, они иностранные граждане, и в первую очередь они граждане другой страны. Они просто хотят уехать. Когда все придет в норму, они вернутся, естественно, продолжат обучение. И вы знаете, вот на каком-то приказном уровне у них у всех был ответ, что пусть едут куда угодно, только не на границу с Россией. Вот это, конечно, было самое сложное. Убеждать, разговаривать, общаться, говорить о том, призывать, что мы должны оставаться людьми, что дети здесь ни при чем. Ну, в общем, это было самое сложное.
А сколько человек вам удалось в конечном итоге вывести в Российскую Федерацию из числа туркменских студентов?
Нам удалось вывести 42 человека. Вообще, нам удалось помочь где-то 218 человек, причем очень многие из Одессы. Мы отправляли в Молдавию. Благодаря посольству Туркменистана в Украине тоже уже подключились, и мы уже стали как-то совместно участвовать в вывозе туркменских граждан, естественно, через границы Польшу, в Молдавию, в дальнейшем там в Бухарест, в Стамбул. Ну, чуть позже были организованы вывозные рейсы туркменским государством, туркменским правительством. Один рейс был из Бухареста, и два рейса было из Варшавы. Вот сейчас мы ждем рейсы, которые будут из Москвы, и повезут, конечно, тех студентов, которые были эвакуированы сюда.
Ну, вот это отрадно слышать, потому что я помню, что во время пандемии вы предпринимали большие усилия, чтобы вывести оставшихся без правильных визовых документов и паспортов туркменских студентов, которые завершили, скажем, свое образование в Российской Федерации, пытались вывести их в Туркменистан, и в этом смысле не могли получить поддержки со стороны туркменского правительства. Но сейчас, кажется, в связи с военной спецоперацией отношение изменилось, и вам помогают вывозить людей?
С Россией, знаете, нет, еще не было ни одного вывозного рейса. С Россией мы как раз-таки работаем с исполнительной властью. Нам идут навстречу Министерство образования на местах в разных вузах. Идет навстречу МВД, УФМС, но с туркменским посольством на территории Российской Федерации не получили ни один ответ на те вопросы и на те письма, которые им отсылали. На мой взгляд, это жуткая какая-то трагедия. И вот непонятная ситуация, когда туркменские граждане, выпускники российских вузов уже третий год не могут уехать домой. Вы только представьте, заканчивают вузы, заканчивают учебные заведения, у них заканчиваются договора, по которым они находятся на территории Российской Федерации. То есть договор – это учебная виза студенческая. Ребята получили дипломы, естественно, аннулируется у них виза, они должны выехать из общежитий, а куда?
Не будем забывать, что Туркменистан – визовая страна, поэтому это не просто, как, скажем, у других мигрантов, которые остаются просто без регистрации, а здесь более серьезные нарушения. Остаются вообще без какого-то ни было легального права пребывать на территории России.
Да, я хочу вам сказать, что это не мигранты, это специалисты, это выпускники высших учебных заведений, это люди с высшим образованием. И они оказываются в ситуации, когда у них в один момент исчезает виза, то есть они находятся на территории Российской Федерации нелегально. Просто нелегально.
Но вам удалось что-то сделать? Я знаю, что вы предпринимали усилия. Нет вывозных рейсов, но хотя бы как-то дело движется с их статусом?
Нет, Рустем, ничего не движется. Ничего не движется. Скоро май месяц, еще 8 тысяч выпускников заканчивать будут вузы российские. Что делать дальше, не знаем.
Они станут мигрантами. Ведь мигрант – это не только трудовой мигрант, а это, может быть, мигрант и специалист. Значит, им придется как-то пытаться устроиться в Российской Федерации, легализоваться. Никакого другого пути я не вижу, если их родина отказывается принимать.
Вот в этом и загвоздка. Если нет какой-то ответной реакции с их родины, то, значит, в Российской Федерации надо что-то решать с их правовым статусом, потому что работать они не имеют права, у них нет рабочей визы, их никто не возьмет на работу работать в белую, то есть по закону. Естественно, они вынуждены работать не по закону, а как-то там тайно, до первых проверок. Первые проверки – это значит постановление о выдворении. Выдворить их тоже некуда, потому что нет вывозных рейсов. И все, и круг замкнулся. У нас вот в центре Сахарова 54 человека уже второй год сидят. У них у всех постановление о выдворении. А выдворить в третью страну по закону нельзя. Вот что делать дальше, не знает никто.
Тем более сейчас ситуация осложняется. Раньше, если их Туркменистан не принимал, не вывозил, сейчас же проблемы, так сказать, с полетами вообще у России из-за наложенных санкций. Так что, действительно, сейчас этих людей могла бы забрать только туркменская сторона своими самолетами и своими авиакомпаниями. Но она, судя по всему, пока не собирается этого делать. Ну, возможно, новый президент Сердар Верзмухамедов это сделает.
Возможно. У нас вся надежда на нового президента. Я думаю, хоть найдется какой-то умный человек, который объяснит эту ситуацию. Вы знаете, парадокс в чем? Раньше С7 вывозила российских граждан из Туркменистана 2 раза в месяц. Или тех людей, у которых есть основания для нахождения на территории Российской Федерации. То есть в Туркмению самолеты летят пустыми. Когда здесь находится порядка 16 тысяч человек, которые хотят уехать, у которых просрочены визы, которые практически на нелегальном положении уже 3-й год. Вы представляете их психическое состояние, когда тебя каждый раз штрафуют, когда тебя каждый раз унижают, когда тебя забирают там в какие-то обезьянники, когда ты все время вынужден объяснять, что ты не преступник, а то, что ты выпускник высшего учебного заведения. Я не понимала все время, почему они летят пустыми. А сейчас парадокс в том, что туркменские авиалинии летают, их нанимает посольство. Продолжают также вывозить российских граждан. Но опять-таки в Ашхабад они летят пустыми.
Объяснения этому рационального нет. Туркменские власти на эту тему молчат, на письма не отвечают, правильно?
Туркменские власти не отвечают ни на одно письмо. Даже в центре Сахарова, где сидят 54 человека уже 3-й год, они писали, наверное, раза 4 или 5 письма в посольство Туркменистана. И письма писали на МИД Туркменистана. Нет ответа. Это какая-то специфическая страна. Это страна моего рождения. Я ее очень люблю. Во-первых, нет информации никакой на сайте посольства, ну хотя бы какую-то информацию. У всех какие-то слухи, что вот сейчас откроются рейсы, что сейчас будут рейсы. Это же уму непостижимо. 3-й год страна закрыта и нет рейсов.
Ну что же, остается мобилизовывать общественность и пытаться обратиться как к туркменским, так и к российским властям. Здесь что-то будет двигаться. Сколько всего студентов из Туркменистана обучается на территории Российской Федерации?
По данным Министерства образования Российской Федерации, 33 тысячи человек.
Ну, это серьезная цифра, и, конечно, надо понимать, что будет с этими людьми, поскольку это все-таки специалисты, это люди, судьбу которых надо устраивать, молодежь. Будем надеяться, что вам сможет удастся чего-то достигнуть в этом плане вместе с официальными органами. Более сложной представляется ситуация вокруг военной спецоперации на Украине. Сколько туркмен там осталось? Удалось ли вывести всех, или вам неизвестно об их судьбе, если там целых 17 тысяч? Есть ли пострадавшие? Что вообще там происходит с ними?
Вы знаете, мы столкнулись с такой ситуацией, что очень много у нас туркменских студентов, у мальчиков, они, оказывается, за это время успели там жениться. И у них жены украинки. И вы представляете, как они разрываются. Им нужно уезжать вместе с семьями. Им нужно забирать семьями. Они хотят вернуться в Туркменистан, но дело в том, что нет документов у их жен. И вторая такая ситуация, с которой мы столкнулись, вот по поводу беженцев. Вы знаете, общались с теми, кто уже там пересек польскую границу или там поехал в Германию. Вот у Европы абсолютно разные подходы к беженцам из разных стран. Может быть, от того, что это беженцы из Центральной Азии, к ним совершенно другое было отношение, чем к беженцам, к украинцам. Но это, по-моему, не только я об этом говорю. Это, наверное, и другие тоже какие-то источники говорят. Я вот точно знаю, что тем нашим ребятам, которые пересекли польскую границу, им давали всего 2 дня, чтобы они выехали из Польши в любую другую страну. И когда они пересекали, ну вот представляете, нет у них денег. Первый раз попали в Европу, куда ехать. И если волонтеры, которые принимали украинских беженцев, давали какие-то советы, куда ехать или как-то помогали, то очень многие ребята, не зная языка английского, может быть, и польского, им очень трудно было как-то понять, куда им дальше идти. И, в общем-то, им не помогали. Им только говорили, что в течение 2 суток они должны уехать из Польши, иначе у них будут проблемы. Очень много ребят, вот, допустим, последний наш случай, когда мы получили просьбу о помощи 3 наших ребят, которые застряли в городе Изяславль. Это Хмельницкая область, и мы получили сигнал бедствия о том, что вот ребята не доехали до границы во Львове, что их остановили, избили, машину отобрали, их принимали за чеченцев, хотя у них были туркменские паспорта и студенческие билеты. Они от страха вот сидели в каком-то подземелье, однако их женщина украинка, спасибо ей огромное, она их приютила, но им даже выйти невозможно было, потому что все настолько боялись чеченских диверсантов, диверсантов, что принимали их за чеченцев. И мы очень боялись просить, вот звонить из Москвы там, на украинские номера, чтобы не причинить вред нашим ребятам. Еще раз спасибо тем, наверное, они меня сейчас слышат. Спасибо огромное тем, кто помог этим ребятам. И сейчас с ними все хорошо. Они добрались до львовской границы, пересекли Польшу. И я, насколько знаю, они сейчас едут в Германию и постараются из Германии выехать в Ашхабад, если там есть рейсы, конечно.
Что-нибудь о пострадавших вам известно?
О пострадавших. По данным туркменского посольства в Украине, мы общались с источником, порядка 30 ребят туркмен погибли. Кто-то погиб в автокатастрофе, кто-то погиб при обстрелах, кого-то застрелили. Вот порядка 30 человек погибли. Насчет раненых я вот не могу вам сказать, потому что у меня нет точной информации, есть ли там раненые ребята. Но уже 30 человек для Туркмении, это я считаю, что это трагичная такая цифра.
Любые вот военные действия, они трагичны по своей сути. Ну и сейчас среди активной аудитории в социальных сетях, среднеазиатской, казахстанской, наступил такой водораздел. Часть считает агрессором Россию, часть считает, что меры, направленные на искоренение бандеровщины на Украине, оправданы. И, в общем, как в этом смысле вам кажется настроение в туркменской диаспоре и вообще среди туркмен?
Настроения разные. Наверное, во всем мире настроения разные. И в Туркмении разные настроения. Вы понимаете, с той пропагандой и с теми фейками, с которыми столкнулись все мы, наверное, это какой-то цунами, это какая-то волна была непонятная. И что самое удивительное, когда мы занимались эвакуацией наших студентов, находились люди в Украине, которые как раз-таки начали их делить на хороших и плохих. То есть если ты собираешься эвакуироваться в Россию, значит, ты плохой туркмен. А если, значит, ты эвакуируешься и бежишь, допустим, из Харькова, бежишь во Львов и пересекаешь границу с Польшей, значит, ты хороший туркмен. Вот как они определяли, хороший или плохой, и вы представляете нашим ребятам, ну вот когда поток такой идет, да, вот такой вот ненависти, хотя вот что там от Харькова доехать до Журавлевки, там 30 километров. И на мой довод о том, что они не едут в Россию, они через Россию едут домой, они совершенно не имели никакого смысла, потому что для них вот это вот то, что они едут в Российскую Федерацию. Поэтому тех студентов в Украине поделили на хороших и плохих. Сейчас считаю, что всех нас делят на хороших и плохих. А вот понять, что такое хороший, а что такое плохой, если у человека есть какие-то определенные убеждения, это же не значит, что ты кого-то поддерживаешь или кого-то ты осуждаешь. Это трагедия. Это вообще ужасно. Это трагедия. И все это прекрасно понимают. Для туркмен это трагедия вдвойне, потому что, живя когда-то в Ашхабаде, как можно было понять, ты кто, русский или украинец? Одинаковый цвет глаз. Вы говорите на одном языке. Одинаковый цвет кожи. Вы поете одни и те же песни. Как мы можем определить, кто украинец, кто русский? Мы же все жили, вот во двор выходишь и сидишь. Вот сидит баба Мотя, вот сидит баба Галя. Кто-то с Украины, кто-то с России. Но для нас они все русские. И вот сейчас, понимаете, трагедия в том, что и с той стороны говорят по-русски. Мамочка кричат тоже по-русски. Есть, конечно, кто поддерживает. Поддерживает что? Вот что значит поддерживает, что-то значит не поддерживает. Но люди сидят. Во-первых, смотрят телевизор, слушают радио. Очень многие кто-то что-то не понимает. Естественно, те возрастные люди, которым там за 50, за 60 лет, ну, конечно, это все выходцы из Советского Союза. Конечно, для них Россия, 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 еще раз Россия. Все, что бы ни делала Россия, она всегда будет делать только правильно, потому что Россия – это Советский Союз, а молодежь, она другая.
Ну да, многие среди молодежи пишут лозунги в поддержку Украины.
А молодежь это другая, потому что они видят картинки. Они видят картинки взрывов, они видят картинки убийств. И для нормального человека, и для взрослого, и для молодого, когда ты видишь такую картинку, у тебя какой-то внутренний протест. А когда начинаешь им объяснить, откуда у вас эта картинка, откуда вы ее получили, кто, какое издание, что все картинки надо рассматривать под микроскопом. Если вы говорите про молодежь, наверное, я вам скажу, что есть взрослые люди в Туркменистане, взрослые, очень умные, очень образованные. образованные, которые в каких-то определенных структурах работали, знают несколько языков и совершенно не могут отличить белое от черного. Я столкнулась с этим, когда общалась с одним человеком, который, в общем-то, работал в Организации Объединенных Наций, очень образованный, знает несколько языков, но на мой взгляд. И когда человек говорит о том, что вот его сын 4 года живет и учится в Германии, это очень хорошо по туркменским меркам, когда твои дети учатся в Германии. И когда его сын говорит о том, что вот он работает волонтером и помогает беженцам с Украины, и вот он за ручку переводил через дорогу 2 ветеранов войны, им по 96 лет, называет их имена, фамилии, и вот один говорит: вот когда я увидел российские танки в Одессе, я сразу вспомнил, как заходили власовцы в 40-х годах в Одессу во время, значит, Второй мировой войны. Вот тут я его перебила. Я говорю: вы понимаете, вот ваш сын это говорит, когда он увидел русские танки. А когда он увидел русские танки? Насколько я знаю, ни в феврале, ни в марте русских танков в Одессе не было. Когда он видел этих власовцев во время Второй мировой войны, значит, сколько ему было тогда лет? Почему он увидел этих власовцев в Одессе? Почему не в другом каком-то населенном пункте? Когда вот эти начались по пунктам разбирательства, когда я просто попросила уточнить, во-первых, как эти ветераны, которым по 97 лет, вдруг из Одессы за 2 дня оказались в Германии? То есть очень много вопросов, ну а что человек мне сказал, что это российская пропаганда? Он меня назвал человеком зомбированным. На мой ответ, почему он считает, что он не зомбированный, что у него нет никакой пропаганды? Мы не можем говорить. Все друг друга обвиняют в какой-то пропаганде. У кого-то российская пропаганда, у кого-то украинская пропаганда, у кого-то западная, у кого-то восточная пропаганда. А вот подумать, просто по полочкам разобрать, это, наверное, не каждый может.
Подумать над абсурдностью утверждений в власовских флагах в Одессе 40-х годов. Там вообще Одесса была оккупирована частично немцами, а большей частью румынами. Мне, например, ничего не известно об участии власовских подразделений в оккупации Украины. Похоже на какую-то злонамеренную выдумку. Хотя время покажет. Сейчас очень много продуцируется, фаршируется самых разных легенд, которые подаются слушателям, зрителям во всемирной сети и так далее. Потому что ведет спецоперация, и она подразумевает и информационную войну, эта спецоперация. У нас информационная война была уже до начала этих событий. И меньшей частью она была, конечно, с Украиной, большей частью с Западом. А сейчас просто вот бедная Украина стала ареной схватки фактически Запада с Россией. Запад готов до последнего украинцы, так сказать, сражаться с Россией. Вот такая печальная реальность. Ну, хочется верить, что из всех из этих испытаний наши народы выйдут как-то обновленными. В общем, будем так говорить, нынешние трудности, они послужат залогом лучшего будущего. Я, например, предвижу возможное сближение народов Центральной Азии с Россией после всех этих событий. Как это не парадоксально звучало. А вы как считаете?
Я вообще считаю, что Центральная Азия – это такое место на Земле. Но я вообще убеждена, что народам Центральной Азии нельзя без России. Кто-то меня может понять, кто-то меня может осудить. Но я считаю, что нельзя. Русская культура и русское образование – оно сейчас настолько востребовано в странах Центральной Азии. У нас, вот, допустим, в Туркменистане одно из самых приоритетных образований – это российское образование. Очень много наших выпускников школ просто мечтают учиться в России. А почему они вот мечтают? Вот я задавал такой вопрос старшеклассникам. Во-первых, они очень много знают о России от своих родных, от бабушек, от дедушек, от родителей. И все только в положительном аспекте. Одни хотят увидеть Байкал. Они хотят поехать в Россию учиться, чтобы увидеть Байкал. Другим хочется погулять по лесам. Третьи, знаете, очень хотят походить по музеям. Я вообще всех всегда пропагандирую и говорю о том, что нужно больше книг читать. И мне очень нравится, что мы сейчас подписываем о соглашении с Российской государственной библиотекой. У нас будет возможность больше работать в туркменских школах, больше рассказывать о России. И второй такой вопрос, который я задаю. Ну, Центральная Азия, ну, лакомый кусочек. Мы живем, допустим, с одной стороны у нас такая огромная страна, как Иран, а с одной стороны, с другой у нас сложная страна, как Афганистан. И вы знаете, какие проблемы в Афганистане. Я всегда говорю, вот не дай бог, если что-то случится. Ну, вот что-то случится, и к нам ворвется вот эта вот армия вот этих вот непонятных людей, бородатых, которые просто чужды нам.
Сейчас многие говорят в соцсетях из представителей разных сетевых сообществ в Средней Азии, что, мол, мы, мол, следующие, а Россия после Украины попробует поглотить, так сказать, сопредельные азиатские территории.
Да нет, зачем России поглощать азиатские территории? Ну, это смешно. Ну, это говорят люди необразованные. Знаете, их, наверное, все называют диванными экспертами. Это люди, которые, наверное, мало читают, мало чем увлекаются. А зачем нужно обязательно с оружием в руках кого-то где-то завоевывать? Есть же еще эффект мягкой силы. Мне кажется, Россия давно уже в Центральной Азии. Сейчас будет вообще окно возможности открывается для наших бизнесменов. Ведь сколько можно из Средней Азии привозить в Россию? Это же и сельхозпродукты. Тот же самый трикотаж, и текстили, те же полотенца и носочки.
Украшения, ковры.
Ковры, украшения. Зачем нужно кого-то там завоевывать? Почему нельзя просто дружить, учитывая интересы как одной страны, так и другой страны? Я считаю, что в Туркмении живут миролюбивые люди. Мы маленькие, и мы умеем жить с такими соседями, как Иран, как Афганистан. С Россией у нас нет общей границы. Чтобы у нас с Россией только одна граница по Каспию. Но Каспий – это вообще море дружбы. Там и Иран, и Азербайджан, и Казахстан, и Туркменистан. По-моему, у нас нет никаких проблем.
Сейчас, когда вот фактически закрылась для России Европа, видимо, на долгое время, не говорю уже о Соединенных Штатах, мне кажется, вот азиатское направление приобретает все большее значение. И в этом смысле наша Азия, Центральная Азия, близкая нам, когда-то бывшая частью единого государства, она нам понятнее и ближе, чем далекая Азия, Юго-Восточная, скажем, Азия, наш главный партнер Китай и так далее. Поэтому, мне кажется, вот с Азией открываются большие перспективы не только в торговом смысле, но и в смысле туризма. Если сейчас у россиян закрываются возможности каких-то интересных вояжей в Европу, то они вполне могут ехать увидеть Самарканд, увидеть Хиву и всякие другие замечательные места в Средней Азии. Так что спасибо вам за беседу, за содержательную. Ну и будем надеяться, что все туркменские студенты смогут благополучно выбраться из зоны боевых действий, и будем вместе, так сказать, надеяться на то, что спецоперация завершится как можно скорее мирным исходом.
Вам спасибо, Рустем. И я надеюсь, что сегодня все-таки у нас Навруз. Еще раз напоминаю, это праздник новой жизни. Давайте сегодня просто-напросто у нас будет новая жизнь. Мы закроем глаза, откроем, и у нас будет новая жизнь, где мы все будем друг другу рады, где мы все друг другу будем улыбаться, где мы что-то будем творить, созидать. И, конечно, вместе. Центральная Азия и Россия, они уже столько лет вместе.
Спасибо вам, Гульнабат.
Интервью на радио «Спутник».